«Проклятье!» — бледнее проговорил сквозь зубы Вашура. «Уж если бегут пауки...» Башня вдруг засияла сверху донизу ярким желтым светом, на миг превратилась в нечеткий смазанный силуэт и тут же снова приняла облик плотной и твердой на вид колонны, чуть толще прежней. Тугой удар, словно от сверхзвукового самолета, хлестнул по воздуху. Вертолет шатнулся так, что всех прижало к стеклам кабины, но Ивашура успел заметить, как вал земли у выпуклой стены башни взметнулся гребнем ввысь, сдирая шкуру почвы щеткой леса, и рухнул на лес, породив новую насыпь. «Ужас!» — беззвучно проговорила Вероника, сжав подбородок пальцами обеих рук. Вслед за ударом последовал грохот и грозный вибрирующий гул, от которого задрожали стенки кабины вертолета. Машина заскрипела, закачалась сбоку на бок. Пилоты озадаченно наклонились над панелью управления. Вертолет продолжал вздрагивать и качаться. «Что случилось?» — прокричала Вашура. «Боюсь, как бы винты не пошли в разнос», — ответил старший пилот. «Идем на базу». И вертолет, вздрагивая при каждом обороте винтов, словно хромой, отвалил в сторону, оставив за собой тускнеющую колонну башни, пелену дыма вокруг нее и круговорот переставших светиться облаков. Ивашура встал поздно, в 11:00. Недоверчиво повертев часы перед глазами, он откинул полу спального мешка, сел на кровати. В вагончике никого не было. Сквозь оконца просачивался свет хмурого зимнего дня. На столе стояла банка тушенки, в пакете аккуратно были завернуты хлеб, сыр и пачка масла, рядом накрытый полотенцем чайник. «Гаспарян», — мелькнула мысль, — «аккуратист. Странно, что меня не разбудили. И я хорош, разлегся барином, как в отпуске». «Устал, начальник. Не великовата ли нагрузка?» Он осуждающе посмотрел на свое отражение в зеркале на стене, потрогал щетину на щеках. «Хорош, таким Вероника тебя еще не видела». «И хорошо, что не видела. Вот Сурен постоянно держит себя в форме, любо-дорого посмотреть. Когда он бреется? Вроде никогда его не видел с бритвой в руках». Ивашура сделал зарядку, умылся, поел, продолжая недоумевать по поводу своего позднего пробуждения, и помчался в штаб. Там стало известно, что будить его запретил Одинцов. В штабе было шумно, как и всегда. Исследователи продолжали работу, переговариваясь между собой. У двух столов стояли и сидели люди. Кто-то входил и выходил, хлопали двери, звонили телефоны. Дежурил Багаев. Он поздоровался с Ивашурой и снова поднес к губам микрофон, вызывая какого-то 12-го. Рядом разговаривали Старостин и Одинцов, развернув на столе карту района. «Проспал, виноват», — сказал Ивашура. «Со мной раньше такого не случалось». «Это я не велел вас будить», — сказал Одинцов. «По моим данным, вы не досыпаете уже третий месяц». «Не жалуюсь», — махнул рукой Вашура. «Но, видимо, вы правы, отдых необходим». «Я слышал, вы контактировали с пауками», — проговорил Старостин. «Есть результаты?» И Вашура поискал глазами Гаспаряна и Рузаева, но в штабе их не было. «Я отдал магнитофонную кассету в лабораторию на анализ, но ответа пока нет». «Но если даже пленка пуста, считаю, что эксперимент проведен не зря. Паук выслушал меня. Причем у меня сложилось впечатление, что он не случайно остановился, разрезав сетку. Он меня ждал. Когда я подошел, сетка была разрезана на две части, и он в любую секунду мог убежать. Я не одобряю этого контакта». Старостин мельком посмотрел на Ивашуру. «Как и Владлен Денисович Багаев. В основном из-за риска. Только что сутки назад у башни погиб человек, и вы снова идете туда без надежды на удачу, без надлежащей защиты». «Мы уже говорили с Игорем Васильевичем на эту тему», — вмешался Одинцов. «Просто такие эксперименты нужно готовить тщательнее». «К сожалению, времени у нас не остается, в том числе и на контактерские экспедиции». «Башня начинает реально угрожать городу. Последняя пульсация добавила к ее толщине почти 2 километра». «До Жуковки осталось 7, до ближайшей деревни 2, до железной дороги 8 километров, до газопровода 5. Понимаете?» «Понимаю», — тихо ответила Вашура. «Что вы предлагаете?» «Пока ничего. Решать надо, к сожалению, в такой момент, когда мы совершенно не имеем свободы выбора». «Я понимаю, к чему вы клоните. Да, в сложившейся ситуации мы ничем не можем ответить башне, кроме ракетного удара по ней. Предлагайте свои способы ее укрощения, причем как можно быстрее». «А если оттуда ответит?» «Вы можете предложить другой способ? Мирный?» «Я проголосую за него 2 руками». «Мирный — это контакт, попытку которого я сделал сегодня ночью. но угроза городу действительно велика. «Газопровод снова разорван», — вставил Одинцов. «В городах области имеются разрушения, а в Жуковке жертвы среди неэвакуированного населения. По-моему, Игоря Васильевича не надо убеждать. Конечно, до нанесения удара еще далеко, и не исключено, что мы успеем к тому времени установить настоящий контакт с хозяевами башни. По моим сведениям, некоторые ученые разработали пока в теории способы остановки роста башни. Почему бы не применить их на практике?» «Я знаком с этими теориями», — поморщился Ивашура. «Но любое воздействие на башню непредсказуемо. Неизвестно, чем она ответит. Особенно на ракетный удар». «Но ведь что-то делать надо», — рассердился Старостин. «Простите». «А где остальные члены комиссии?» — спросил Вашура. «Работают», — поднял спокойные глаза Одинцов. «Знакомятся с обстановкой в лабораториях, с имеющимися данными, с людьми. Завтра, наверное, соберем научный совет экспедиции с тем, чтобы выслушать предложения ученых. А пока что комиссия в шоке, если можно так выразиться. Более грандиозное явление никто из ее членов не видел, даже атомный взрыв не сравнится с башней по масштабам и мощи. Я не говорю уж таинственности». «Игорь», — позвал Багаев. Ивашура извинился, подошел к переговорной панели. Михаил передает, что пауки снова начали ткать свою паутину. Уже заткали всю насыпь у стены башни. А ведь до пульсации еще далеко. Багаев снял наушники и посмотрел на Ивашуру. Глаза у него были красные, под глазами набрякли мешки. Лицо осунулось, пошло складками. «Здорово сдал Владлен», — подумал Ивашура со страданием. «Человеку под 60, давление, сердце, сколько можно держаться? А скажешь об этом прямо, обидится». Вслух же он сказал. «Очевидно, пауки начинают строить защитный барьер. Другого смысла в их строительстве нет». «На, поговори с ним». Багаев передал наушники Ивашуре, уступил место у панели. «Я пока разомнусь». «Что там у тебя, Миша?» — прижал трубку к уху Ивашура. «Я нашел стык старой и новой стен башни», — донесся голос Рузаева. «Высота всего 5 метров отвала. По расчетам, провал стены внутрь произойдет там, в самое ближайшее время. Слишком много разрывов и трещин. Если мы хотим прорваться внутрь, лучшего места и момента не найти». Ивашура сделал 2 шага вперед и назад. «Сколько времени в нашем распоряжении?» «Часа 2-3. «Возвращайся, будем готовиться». «Туда?» — подошел Одинцов, давая понять, что знает, о чем идет речь. Ивашура оглянулся, но ни Багаева, ни Старостина в комнате не было. Вышли подышать свежим воздухом. «Есть шанс прорваться в башню. В вашей власти остановить нас или...» «Помочь?» «Вы готовы?» «У нас есть 2 часа на подготовку. Пойдете с нами?» «Кто пойдет еще?» «Только эксперты моего отдела. Рузаев, Гаспарян. Плюс я да пара моих ребят. Этого будет достаточно». Ивашура хотел было отвести кандидатуры ребят, но посмотрел на затвердевшее лицо полковника и передумал. В конце концов, 2 профессионалов охраны могли пригодиться при встрече с десантниками и внутри башни. Через 3 часа группа на вертолете прибыла к участку стены башни, где намечался ее штурм. Вертолет сел на узкую полосу между стеной и начинавшейся зоной ужасов и тут же улетел обратно. Летчик был военный, поэтому спрашивать о цели полета не стал, хотя экипирована группа была как отряд космонавтов для выхода в космос. Пятнистые спецкостюмы, шлемы с рациями, ранцы с НЗ, оружие из арсеналов ФСБ, плюс аппаратура из арсеналов центра. Ребята Одинцова, спокойные, похожие друг на друга майор и капитан, к заданию отнеслись серьезно и хладнокровно, не выдав своих чувств ни одним жестом. Одного звали Максим, второго – Володя, и оба сразу привычно начали свою работу, прикрыв тыл группы. «Что дальше?» – спросил Одинцов, разглядывая нависающую над головой циклопическую стену башни, испещренную узором трещин, дыр, ниш и выпуклостей. Хотя зона ужасов начиналась в 50 метрах от стены, ее влияние чувствовалось и здесь. Казалось, воздух дрожит от неслышного гудения, земля стонет, а стена башни клонится и вот-вот рухнет на голову. Ивашура оглянулся на фургон от грузовичка, принесенный вертолетом. Фургон, конечно, не мог обеспечить надежную защиту группы, но внутри него были сиденья и обитые войлоком стены. Десантироваться в башню предстояло в нем. «Давайте подтащим наш батискаф поближе к стене. А потом?» «Потом сядем в него и будем ждать провала стены. Место выбрано таким образом, что при провале нас должно засосать внутрь. «Принято», — сказал Одинцов. Ивашура встретил его взгляд и поразился перемене. В глубине глаз полковника читалась мрачная угроза. «Помощь нужна?» — послышался по рации голос дежурного. «Нет», — очнулся начальник экспедиции, провожая взглядом уходившего Одинцова. За 15 минут они вшестером перетащили фургон ближе к башне, оставили на гладком бугре напротив ясно видимых звездообразных трещин с пятнами давних черных извержений. Начали было рассаживаться внутри, и в этот момент один из телохранителей Одинцова дал очередь из АКМ. Ивашура выкатился из фургона, снимая с предохранителя свой пистолет-пулемет, понимая, что зря стрельбу никто открывать не станет. Он увидел кошмарную фигуру, вылезавшую слева из-за груды камней и земли. Две ноги, четыре лапы, голова кобры, пластинчатая броня на туловище. Монстр сделал движение одной из лап, бросая нечто вроде стеклянного шара в телохранителя Одинцова. Но тот с не меньшей быстротой и ловкостью расстрелял этот шар в воздухе короткой очередью в четыре патрона. Шар превратился в облачко дыма, коснулся почвы и проделал в ней приличную яму в метр глубиной. Обезьяна-змей вылез на вал весь, ростом с двухэтажный коттедж, а за ним вынырнули три фигуры в странных дымчатых одеяниях, делающих их то совсем невидимыми, то блестящими, как глыбы металла. Ивашура понял, что десантники ждали их специально, зная, что готовится экспедиция внутрь башни. Но выяснять, откуда им стало известно о готовящемся походе, было уже некогда. «Стрелять по ситуации», — быстро сказал Одинцов. «Я вызываю подкрепление. Или отступим?» «Не успеем», — так же быстро ответил Ивашура. «И у них необычное оружие. От него не убежишь и не увернешься». Он вытащил свой бластер и сделал один выстрел под ноги шагнувшему к ним монстру. Крикнул: «Стойте, где стоите, иначе откроем огонь на поражение. Что вам нужно?» «Ничего», — ответил гортанным голосом один из десантников, ответным ударом уничтожая фургон, из которого едва успел выскочить Гаспарян. Второй выстрел пришелся на Одинцова, но полковник умел не только приказывать, и за мгновение до вспышки упал за обломок камня. Казалось, вот-вот должна была начаться перестрелка, грозившая взаимным уничтожением, но в этот миг неожиданно появились еще действующие лица. С гулом и грохотом на валу у стены башни появились три черных всадника на громадных кентаврах. С шипением ударили зеленые клинки молний, отбросив десантников за пределы видимости и заставив отступить змееголового монстра. Снова сверкнули молнии, врубаясь в тело шестилапого исполина, и тот исчез, спасаясь бегством вслед за своими соратниками. Один из всадников оглянулся, сверкнул единственным рубиново светящимся глазом, и тотчас же цепь кентавров тяжелой рысью устремилась вниз по склону вала, спустилась на снежную равнину, подминая копытами кусты и низкорослые деревца, оставляя на снегу огромные круглые черные следы. Взвихрившаяся снежная пыль на мгновение скрыла их. Дробный топот удалился, наступила тишина. Люди молча смотрели им вслед, переглянулись. «Что еще за...» — начал Одинцов, но Ивашура прервал его. «Все сюда. Не время задавать вопросы. Будем держаться вместе, плотно. Сейчас начнется». Он не договорил. Со всхлипом часть стены башни провалилась внутрь, и страшная сила отрицательной ударной волны дернула всю группу в образовавшийся провал, засосала всех, кроме одного из телохранителей Одинцова, как засасывает мелкие песчинки шланг пылесоса.